27. Следующие 4 часа, примерно с 11 утра и до 3 часов пополудни, слились в единый сплошной кошмар. Хуже этого в жизни у Джесси Берлингейм не было ничего. Судороги становились все чаще и все болезненнее, но это было еще не самое страшное. Больше всего Джесси пугало, что ее разум упрямо отказывался срываться в пропасть безумия. Еще в школе она прочитала стихотворение Эдгара По «Предательское сердце», но только теперь по-настоящему поняла и прочувствовала истинный, страшный смысл его первых строк. «Возбужденный и нервный. Да, я всегда был таким, возбужденным и нервным. Но это не значит, что я сумасшедший». Безумие было бы облегчением, но Джесси уже поняла, что на это рассчитывать не приходится. И спасительный сон тоже не шел. Вполне вероятно, что смерть придет раньше, опередив и безумие, и сон. А ночь так точно придет раньше всех. Оставалось только лежать и ждать в тупой, затуманенной, тусклой реальности, которую периодически прожигали яркие вспышки боли в сведенных мышцах. Только боль и пробивалась в сознании Джесси. Боль и еще это упорное, страшное осознание, что спасительного безумия не будет. А все остальное уже вроде бы и не имело значения. Такое впечатление, что мир за пределами этой комнаты вообще перестал существовать. На самом деле Джесси пришла к убеждению, что за пределами этой комнаты действительно ничего уже не существует, что все люди, которые когда-то жили в том мире, вернулись на некую экзистенциальную киностудию, а декорации разобрали и сложили в подсобку, как на спектаклях студенческих театров, которые так любила Рут. Время стало замерзшим морем, по которому пробивалось ее сознание, натужно и неуклюже, как ледокол. Призрачные голоса то включались, то умолкали. В основном они звучали в голове у Джесси, но однажды Нора Келлиган заговорила с ней из ванной, а потом у нее состоялся совсем уже идиотский разговор с матерью, которая вроде бы пряталась в коридоре. Мать заявила, что Джесси никогда бы не оказалась в таком вот бедственном положении, если бы научилась следить за своими вещами и не разбрасывать одежду по всей квартире.
«Если бы всякий раз, когда я подбирала твои вывернутые наизнанку вещички по всем углам, мне давали 5 центов, — сказала мать, — я бы купила себе кливлендский газоперерабатывающий комбинат».
Это было любимое мамино выражение, и Джесси только сейчас поняла, что никто из них почему-то не спрашивал у матери, с чего бы ей вдруг понадобилось покупать себе кливлендский газоперерабатывающий комбинат. Пусть слабо и вяло, но она все-таки продолжала свою зарядку. Перебирала ногами и водила руками вверх-вниз, насколько это позволяла длина цепочек наручников и насколько хватало сил. Теперь она делала упражнения вовсе не для того, чтобы подготовить свое тело к каким-то действиям. Если ей все-таки предоставится возможность спастись, она уже поняла и умом, и сердцем, что никаких возможностей больше не будет. Баночка с кремом — это был ее последний шанс. Джесси делала упражнения исключительно потому, что движения вроде бы слегка облегчали боль в мышцах. Но, несмотря на то, что она постоянно двигалась, по мере возможностей, она уже чувствовала, что стопы и кисти немеют. Кожа как будто покрылась тоненькой ледяной пленкой, которая постепенно проникала все глубже внутрь. Это было совсем не похоже на обычное онемение, которое она чувствовала сегодня, когда проснулась. Скорее, это было похоже на обморожение. Однажды, еще подростком, Джесси отморозила себе руку и ногу, когда каталась на лыжах. На тыльной стороне ладони и на лодыжке, в том месте, где над леггинсами завернулся носок, появились зловещие серые пятна. Кожа там словно омертвела и потеряла чувствительность даже к обжигающему теплу от камина. Джесси подумала, что со временем это холодное онемение перекроет и боль от судорог, так что вполне может статься, что в итоге ее смерть окажется милосердной. как будто ты замерзаешь в снегу и просто засыпаешь. Вот только как-то уж слишком медленно все идет. Время шло, только это было не время. Это был неумолимый и неизменный поток информации, которую бессонные чувства передавали рассудку, здравому до жути. А больше ничего не было. Только спальня, вид из окна на съемочную площадку, режиссер, который поставил этот, честно сказать, очень дерьмовый фильмец, пока еще не дал команды убирать последние декорации. Жужжание мух, превращавших Джералда в свой инкубатор, и медленное перемещение теней по деревянному полу вслед за солнцем, плывущим по небу. Периодически острая и холодная, как сосулька, боль вонзалась ей в подмышку или пропарвала правый бок, словно толстый стальной гвоздь. Через какое-то время, а день, кажется, растянулся до бесконечности, судороги добрались и до живота, который раньше сводило от голода, но потом вроде бы все успокоилось, и до перенапряженной диафрагмы. Вот это было самое страшное. Мало того, что это было очень больно, так ей еще стало нечем дышать. Она уставилась на отражение водной ряби на потолке, пытаясь все-таки продышаться. В глазах боль, руки и ноги трясутся от напряжения. Наконец судорога прошла. Ощущение было такое, будто лежишь по шею в мокром холодном цементе. Голод прошел, но не жажда. И в какой-то момент этого бесконечного, долгого дня Джесси вдруг поняла, что именно жажда, только жажда и больше ничего, сделает то, чего не смогли сделать ни боль, ни даже мысли о близкой смерти. Может быть, именно жажда сведет ее с ума? Теперь пересохло не только во рту и в горле. Теперь каждая клеточка ее тела изнывала по воде. Даже глаза умирали от жажды, и, глядя на дразнящее отражение водной ряби, пляшущей на потолке, Джесси тихонько застонала. По идее, при всех этих очень даже реальных опасностях, ее страх перед ночным гостем, космическим ковбоем, должен был либо слегка притупиться, либо пройти окончательно. Но Джесси постоянно ловила себя на том, что все ее мысли заняты этим таинственным незнакомцем с белым лицом. Он стоял у нее перед глазами, как раз на границе маленького пятна света, который еще проникал в ее тускнеющее сознание. И хотя Джесси видела только размытый темный силуэт, общие очертания фигуры, худой как скелет на грани истощения, она все-таки различала злорадную усмешку, кривившую его тонкие бледные губы. Причем эта усмешка проступала все явственнее по мере того, как солнце склонялось к западу. В ушах стоял звон, вернее, глухое позвякивание драгоценностей и костей. Это он, ночной гость, медленно перемешивал их рукой в своем старомодном чемоданчике. Он придет за ней. Когда станет темно, он придет. Мертвый ковбой, чужак, призрак любви.
Ты его видела, Джесси? На самом деле, это смерть, и ты его видела. Так часто бывает, когда человек умирает в одиночестве, он видит смерть. И это действительно так. Это видно по их искаженным лицам, по их застывшим глазам, в которых отпечатался ужас. Это был ковбой-смерть, и сегодня, когда стемнеет, он вернется за тобой.
Весь день было тихо, но где-то после трех поднялся ветер. Незакрытая задняя дверь опять начала хлопать. А вскоре визг бензопилы вдалеке затих, и Джесси смогла различить слабый плеск поднятых ветром волн, набегающих на каменистый берег. Сегодня Гагара уже не кричала. Может быть, улетела на юг или перебралась на другой конец озера, откуда ее не слышно.
«Ну вот, теперь я совсем одна, пока не придет тот, другой».
Она больше уже не пыталась заставить себя поверить, что ее ночной гость — это всего лишь плод воспаленного воображения. Для воображения это было как-то уж слишком. Очередная судорога. В левую подмышку как будто вошло несколько длинных штырей. Джесси скривилась от боли. Такое впечатление, что тебе в сердце тычут вилкой. А потом у нее свело мышцу прямо под грудью, и нервный узел в солнечном сплетении вспыхнул обжигающей болью. Такой боли Джесси еще не испытывала. Она выгнула спину, сжала колени, потом разжала и снова сжала. Заметалась из стороны в сторону, пыталась закричать и не смогла. На мгновение ей показалось, что это и есть оно самое. Конец пути. Еще один спазм, равный по взрывной силе 6 динамитным шашкам, и все, приехали, Джесси, покойся с миром. Но и эта судорога прошла. Джесси медленно расслабилась и запрокинула голову, пытаясь отдышаться. В первые 2-3 секунды вид отражения водной ряби, пляшущей на потолке, не казался ей невыносимой пыткой. Она вся сосредоточилась на обожженных болью нервах в солнечном сплетении. Затаив дыхание, она ждала, что будет дальше. Пройдет боль совсем или, наоборот, разгорится по новой. Боль прошла, но как бы нехотя, как бы давая понять, что очень скоро вернется. Джесси закрыла глаза, моля Бога, чтобы он дал ей хотя бы немножко поспать. Умирать — это работа тяжелая и изнурительная. Ей нужна передышка. Хотя бы маленькая передышка. Сон не пришел. Зато пришла малыш. Девочка из видения с колодками. Только теперь она была свободной, как птица, в каком бы там искушении и обольщении ее не обвиняли. Она шла босиком по зеленой лужайке в том пуританском поселке, где она жила в своем мире, и была совершенно одна, дивно одна, так что ей было не нужно скромно прятать глаза, чтобы какой-нибудь проходящий мимо мальчишка не поймал ее взгляд и не стал бы подмигивать со значением или глумливо улыбиться. Трава была очень зеленой, цвета густого бархата, а вдалеке, на вершине соседнего холма, какой там у них огромный общественный выгон, мимоходом подумала Джесси. Паслись овечки. Уже смеркалось. Монотонный, унылый звон, который Джесси слышала раньше, теперь затих. Малыш была в синей фланелевой ночнушке с большим желтым восклицательным знаком на груди. Совершенно не пуританское одеяние, хотя и достаточно скромное. Длинная в пол рубашка с закрытым воротом. Джесси помнила эту рубашку, и ей было приятно увидеть ее снова. Она носила ее 2 года, с 10 до 12 лет, когда мать наконец пустила ее на тряпки. Джесси спала в этой рубашке каждую ночь и всегда надевала ее на ночные девичники.
Детские мероприятия, когда несколько девочек-школьниц ночуют в доме одной из них и болтают почти всю ночь.
Когда малыш сидела в колодках, перекладина, давившая ей на шею, не давала поднять голову, так что волосы падали ей на лицо и полностью его закрывали. Теперь ее волосы были убраны назад и подвязаны ярко-синим бантом. Она была очень даже симпатичной. И еще она выглядела счастливой. Но это и неудивительно, ведь она освободилась от своих оков. Она была свободна. Джесси ей не завидовала, но ей захотелось сказать этой девочке, и ей было необходимо сказать ей, что когда ты свободен, недостаточно просто радоваться. Свободу нужно ценить, беречь и использовать.
«Все-таки я заснула. Да, я заснула и вижу сон».
Очередная судорога. Правда, не такая уж ужасная, как та, что прожгла ее солнечное сплетение. Прошила правое бедро. Нога рефлекторно дернулась. Джесси открыла глаза и увидела, что свет стал тускнеть. Еще не смеркалось, но до сумерек было недалеко. Джесси слышала, как хлопает задняя дверь. Она ощущала запахи. Свои запахи. Пот, моча, кислое несвежее дыхание. Все было в точности так, как прежде. Время прошло, но при этом оно как будто не сдвинулось, как это часто бывает, когда ты просыпаешься после того, как заснул в непривычное для себя время. Джесси показалось, что руки стали чуть холоднее, но в ее ощущениях ничего не изменилось, а не менее не прошло, но и не стало сильнее. Она не спала и не видела снов, но все равно была где-то не здесь.
«И я могу это повторить», — подумала Джесси и закрыла глаза. И опять оказалась на общественном выпасе того самого пуританского поселения. Девочка в синей ночнушке с большим восклицательным знаком между маленькими грудками взглянула на Джесси серьезно и ласково.
«Ты не все еще перепробовала, Джесси. Есть еще одна вещь».
«Ты ошибаешься», — сказала она малышу.
«Я перепробовала уже все, поверь. И знаешь что? Если бы я не уронила эту чертову баночку с кремом, когда меня напугала собака, мне бы наверняка удалось освободить левую руку. Мне просто не повезло, что собака вошла именно в эту секунду. Или здесь не везение дело, может быть, это злая судьба. Я не знаю».
Девочка подошла ближе. Трава мягко шуршала под ее босыми ногами.
«Не левую руку, Джесси. Ты можешь освободить правую. Это уже последний шанс, и я тебе не обещаю, что все получится. Я говорю только, что это возможно. Вопрос только в том, хочешь ты жить или нет».
«Ну, разумеется, я хочу жить».
Еще ближе. Эти глаза, глаза цвета дыма, которые как бы стараются быть голубыми, но никак не дотягивают до желанного результата. Джесси казалось, что они смотрят ей прямо в душу.
«Правда?
Ты что, рехнулась? Неужели ты думаешь, что мне очень хочется тут лежать, прикованной и совершенно беспомощной, и дожидаться пока...»
Джесси снова открыла глаза. Глаза цвета дыма, которые как бы стараются быть голубыми, но никак не дотягивают до желанного результата. И обвела комнату взглядом, в котором читался застывший ужас. Увидела мужа, который теперь лежал в совершенно невообразимой вывернутой позе и невидящими глазами таращился в потолок.
«Мне очень не хочется тут лежать, прикованный и совершенно беспомощный, и дожидаться, пока не стемнеет, и он не вернется за мной», — сказала она пустой комнате.
«Закрой глаза, Джесси».
Она закрыла глаза. Малыш в старой синей ночнушке с желтым восклицательным знаком смотрел на нее все так же спокойно и ласково. Но теперь Джесси увидела и вторую девочку, толстушку с прыщавым лицом. Той, другой девочке, не повезло. Она не спаслась, как малыш, и уже не спасется. Разве что иногда сама смерть кажется нам спасением. Причем Джесси уже дошла до того состояния, когда подобные мысли не кажутся страшными, когда ты готов их принять. Толстая девочка либо задохнулась в колодках, либо у нее был какой-то приступ. Лицо у нее было багрово-черным, цвета грозового неба. Один глаз чуть не вываливался из глазницы, второй походил на раздавленную виноградину. Изо рта вываливался язык, кровящий в том месте, где она прикусила его в последней агонии. Джесси поежилась и повернулась обратно к малышу.
«Я не хочу, чтобы все кончилось так. Я не знаю, что со мной будет, но я не хочу, чтобы все кончилось так. Как тебе удалось вырваться?»
«Я просто выскользнула», — отозвалась малыш. «Выскользнула из лап дьявола и поднялась прямо на небо».
Джесси вдруг обозлилась.
«Ты что, не слышала, что я тебе сказала? Я уронила эту дурацкую баночку с кремом. Пришла собака, она меня напугала, и я уронила крем. И как мне теперь? А еще я помнила про затмение», —
резко проговорила малыш с видом человека, раздраженного необходимостью соблюдать правила этикета, сложные и совершенно бессмысленные. «Ты делаешь реверанс, я кланяюсь, все жмут друг другу руки».
«Именно так я и выбралась. Я все время помнила про затмение и про то, что случилось в тот день на веранде. И тебе тоже нужно про это помнить. Мне кажется, это твой единственный шанс спастись. Тебе больше нельзя убегать и прятаться. Пора взглянуть правде в глаза».
«И все? И ничего больше?» Джесси была жутко разочарована. На миг в душе затеплилась надежда, но нет. Здесь для нее не было ничего. Ничего.
«Ты не понимаешь», — сказала она малышу. «Это мы уже проходили и прошли до конца. Да, наверное, то, что отец сделал со мной в тот день, как-то связано с тем, что происходит со мной сейчас. То есть я допускаю такую возможность. Но зачем снова переживать ту боль, когда мне и так предстоит пережить столько боли, пока Бог, наконец, не устанет меня терзать и, образно говоря, не задернет шторы?»
Ответа не было. Маленькая девочка в синей ночнушке, та девочка, которой Джесси была когда-то, ушла. Осталась лишь темнота под закрытыми веками, наподобие черноты на пустом экране, когда фильм закончен и все финальные титры прошли. Поэтому Джесси открыла глаза и еще раз оглядела комнату, где ей предстоит умереть. Она медленно перевела взгляд с двери в ванную на батик в рамочке, изображающий яркую бабочку. Потом на туалетный столик в углу. Потом на тело мужа под копошащимся покрывалом из сонных осенних мух.
«Прекрати, Джесс. Вернемся лучше к затмению».
Джесси широко распахнула глаза. Голос действительно прозвучал. По-настоящему. Ни из ванной, ни из коридора и ни у нее из головы. Он как будто возник из самого воздуха.
«Малыш».
Ее собственный голос теперь превратился в невнятный хрип. Она попыталась сесть повыше, но очередная судорога скрутила живот, и ей пришлось снова лечь, прислонившись затылком к изголовью кровати, и ждать, пока судорога не пройдет.
«Малыш, это ты?»
Ей показалось, что она что-то услышала. Но даже если этот новый голос и произнес что-то еще, она не смогла разобрать слов. А потом вообще все затихло.
«Вернемся к затмению, Джесси». «Это ничем не поможет», — пробормотала она. «В этом нет ничего, только боль, глупость и...»
«И что? Что еще?»
«Праотец наш Адам».
Фраза всплыла в сознании. Наверное, вспомнилась из какой-то проповеди, услышанной еще в детстве, когда мама с папой водили ее в церковь, где она отчаянно скучала и, чтобы развлечься, болтала ногами, пытаясь уловить на своей беленькой лакированной туфельке разноцветные отблески витражей. Просто фраза, застрявшая в подсознании. «Праотец наш Адам». Может быть, этим все и объяснялось. Вот так, без затей, совсем просто. Отец, который полуосознанно устроил все так, чтобы остаться один на один со своей совсем еще юной и свежей и очень хорошенькой дочкой, и который все время себе говорил, что никакого вреда не будет, совсем никакого вреда. А потом началось затмение, и она уселась к нему на колени в своем слишком тесном и слишком коротеньком сарафанчике, который он сам попросил, чтобы она надела. И случилось то, что случилось. Небольшая постыдная возня, которая смутила и вогнала в краску их обоих. Короче говоря, он выдал струйку ей на трусики, И не слабую струйку, если уж на то пошло. Определенно не самое похвальное поведение для любящего папочки. И в детских телепередачах такого тебе никогда не покажут. Но...
«Ну давай уж на чистоту», — подумала Джесси. «По сравнению с тем, что могло бы случиться, я отделалась легким испугом. Что могло бы случиться и что вообще-то случается каждый день? И не только в злачных районах. Мой папа — не первый мужчина из верхушки среднего класса, человек с высшим образованием, который возбудился на свою дочь. И я не первая дочь, которой папа оставил пятно на трусиках. Я вовсе не утверждаю, что это нормально или простительно. Но что было, то было. Что было, прошло. И все могло быть гораздо хуже».
«Да. И гораздо лучше об этом забыть, чем переживать все это снова, что бы там ни говорила малыш. Пусть лучше оно растворится во тьме полного солнечного затмения. Ей и так есть о чем подумать, пока она будет здесь умирать, в этой вонючей комнате с мухами». Джесси закрыла глаза, и ей сразу представился запах отцовского одеколона. И еще легкий запах его нервного пота. Ощущение чего-то твердого, жмущегося к ягодицам. Тихий вздох, когда она заерзала у него на коленях, пытаясь устроиться поудобнее. Его рука легонько касается ее груди. Беспокойство, все ли с ним в порядке. Он вдруг задышал. Так быстро. Марвин Гей по радио.
«Друзья говорят, что я слишком люблю, но мне кажется, только так и надо любить».
«Ты меня любишь, малыш?»
«Да, конечно».
«Тогда ничего не бойся. Я тебе никогда не сделаю ничего плохого».
Теперь другая его рука медленно пробирается вверх по ее бедру, сдвигая подол сарафанчика.
«Я просто хочу...»
«Я хочу приласкать тебя», — прошептала Джесси. Лицо у нее осунулось и отекло. «Он так и сказал. Господи, он действительно это сказал».
«Все это знают, и особенно вы, девчонки, что любовь может быть грустной. Так вот, моя любовь очень, очень грустна».
«Мне что-то не хочется, папочка. Я боюсь обжечь глаза».
«Не бойся. У тебя еще есть секунд 20. Как минимум. Так что не переживай. И не оборачивайся».
Потом был щелчок резинки. Но не у нее на трусиках, а у него на шортах, когда он выпустил на волю своего праотца Адама. Как бы вопреки близящейся перспективе полного обезвоживания организма, одинокая слезинка сорвалась с ресниц Джесси и потекла по щеке.
«Вот, я делаю, как ты сказала», — сдавленно прохрипела она. «Я вспоминаю. Надеюсь, теперь ты довольна».
«Да»,
— отозвалась малыш, и хотя Джесси больше ее не видела, она чувствовала на себе ее пристальный ласковый взгляд.
«Но ты зашла дальше, чем нужно. Вернись немного назад. Чуть-чуть назад».
Джесси вздохнула от несказанного облегчения. Она поняла, что малыш хочет, чтобы она сейчас вспомнила. Не то, что случилось во время или после папиных сексуальных поползновений, а то, что было до этого, хотя и незадолго до этого.
«Тогда зачем нужно было вспоминать и весь этот ужас?»
Ответ был вполне очевидным. «Допустим, тебе захотелось сардин. Неважно, сколько ты хочешь, одну или целых 20. Тебе все равно нужно открыть всю банку, посмотреть на них и вдохнуть этот противный запах масла, пропитанного рыбным духом. Тем более, что все это уже в прошлом. От воспоминаний о прошлом еще никто не умирал. Воспоминания, пусть даже очень болезненные воспоминания, не убивают. А вот наручники, которые держат ее на кровати, вполне могут убить. Так что хватит уже ныть и плакаться, пора заниматься делом. Надо все-таки отыскать то, что, по словам малыша, ей так важно найти.
«Вернись чуть дальше назад, как раз перед тем, как он начал к тебе прикасаться, так как нельзя. Вспомни, а почему вы вообще оказались в тот день вдвоем? Вспомни затмение».
Джесси крепко зажмурилась и начала вспоминать.